вкратце расскажу. Если будут какие-то возражения, то можно попробовать.
Разложить тебя детям, скажи, что потише.
Не надо. Вот детям же бесполезно говорить потише, погромче. Это все равно, что, стих нам говорил, тогда потише. Природа детей играть, поэтому бесполезно. Это их природа. Собственно, с этого я хотел начать, что у нас, как у живых существ, есть подлинная природа и есть наносная, приобретенная. Проиллюстрировать это можно. У нас есть чувства, да, скажем, язык, там, чувства и ощущения, допустим, ощущение голод. Чувства, это органы чувств, это вот язык, есть, допустим, желудок. И вот, скажем, желудок, он олицетворяет, я говорю именно олицетворяет нашу подлинную природу. А язык, который хочет испытать все новые и новые вкусы, он олицетворяет нашу приобретенную, привнесенную природу. Вот язык часто хочет больше есть, да, а желудок говорит, уже не надо. А язык говорит, ну вот еще вот это, а вот еще такого вкуса попробуйте, и сякого вкуса попробуйте. И через какое-то время наступает конфликт интересов нашего организма, да, живота, например, да, живота, печени, что там еще есть, что принимает на себя весь удар, который берет изначально язык. Язык ощущает новые вкусы, а расхлебывать приходится печени, почкам, желудку и так далее, всем органам чувств. Вот это такая вот иллюстрация. Вот точно так же у нас есть подлинный организм, да, еще его можно назвать духовным телом или душа. А есть некая пелена, некое покрывало, состоящее из органов чувств. Это ум и 5 органов чувств, таких как язык, глаза, нос, кожа и так далее, которые ощущают, которым хочется все больше и больше ощущений. Глазам хочется приятного освещения, ушам хочется приятных звуков, языку хочется приятных вкусов. Коже хочется мягких поверхностей ощутить, а уму хочется тщеславия, то есть прославления, похвальбы. Вот. А эти чувства, в том числе и ум, они занимаются с нашего рождения до смерти коллекционированием или приобретением ощущений. Как в нашем примере, страдать, как страдает печень, и почки и желудок от чрезмерных ощущений, также от чрезмерной эксплуатации или потребительства страдает наша душа. Почему? Потому что душа, она по природе слуга, она по природе служанка высшему существу. В разных традициях это называется Бог. То есть некое существо, которое находится над нами, которое наш источник и одновременно наша цель. Сами наши читатели говорят, что стрелка часов, она отправляется от 12, то есть 12 является ее источником, и она же и приходит к 12, то есть 12 является ее и целью. Также Всевышнее или Высшее Существо, Высший разум, как дети говорится, да, или высшее сознание. А мы из него и зашли, то есть он наш источник. И по определению он наша же цель. И вот наша природа – это быть его слугой. То есть быть слугой в каком смысле? Не в плане раб на галерах. А слуга – это прежде всего тот, кто всегда ищет своего господина. Слуга – это существо, что когда нету господина, то оно себя чувствует неуютно. другого. И то есть наш поиск высшего разума или высшего или Бога является нашей природой, подлинной природой. Мы постоянно находимся в его поиске, в поиске Всевышнего, или, как в нашей традиции говорит, поскольку Всевышний есть красота, то поиск прекрасного и есть наша религия. То есть вот, душа, она всегда находится в поиске прекрасного. Это как бы ее подлинная природа. А вот наносная природа – это гробастить себе больше ощущений, больше славы, больше удовольствий. А внутренний, как Толстой говорил, внутренний человек, он от этого страдает. То есть внешний человек может получать какие-то временные удовольствия, а внутренний от этого страдает. Чем больше, тем хуже. И вот бхакти-йога, то учение, которое мы исповедуем, и сегодня здесь еще и, получается, проповедуем, сегодняшний вечер. Вот. Бхакти-йога как раз и учит нас возродить свою подлинную природу, природу слуги или ищущего ту гармонию, Кришну, и избавиться, подавить, а лучше всего уничтожить окончательно природу потребительства, природу эксплуататорства. Вот в этом суть бхакти-йоги. Бхакти означает любовь или любовная связь с, именно любовная связь с высшей красотой Кришны. То есть связи могут быть разного формата. Может быть связь как партнерский, может быть связь как работник и работодатель. А вот когда речь идет о любовной связи с Богом, вот это определяется термином бхакти. То есть это раба любви. То есть рабство любви — это самое крепкое рабство. Потому что оковы любви, они в голове, не внешне. Вот в этом это бхакти.
А что тогда такое жизнь? Жизнь, что такое? Как?
Жизнь, вы имеете в виду как процесс?
Да.
Жизнь, прежде всего, это самосознавание себя. То есть, если ты не сознаешь себя, то это не есть жизнь. То есть, осознание себя, как Спиноза говорил, не о мысли, значит, я существую. Жизнь – это осмысление себя. Есть жизнь, когда ты… То есть есть жизнь на уровне самоощущения, ближе подходит к животным. Они себя не осознают, они себя ощущают. Вот это такая… Гитлер говорит, что это низшая форма, более низкая форма жизни, когда ты не сознаешь себя, а ты себя ощущаешь. И есть жизнь самосознательная. Это подлинная жизнь. Но вот человек, он находится где-то посередине. Мы на самом деле живем в полуощущении себя и в полусознавании себя. Разные люди по-разному, но в целом мы где-то между животным состоянием и подлинной жизнью. Ну что, если мы раньше говорили, сделаем фотографию рабочего дня нашего, мы поймем, что мы скорее себя ощущаем, а не сознаем. Мы живем страстями, инстинктами, это не животное жизнь, на уровне животных, в основном находимся. А осознание себя – это значит осознание своей подлинной природы. Осознать, кто я такой, это фактически родиться заново. Потому что если мы не сознаем себя, то есть мы с вами не живем, то мы живем в чьей-то другой жизни, в какой-то чужой жизни. Ну, скажем, вы утром проснулись, и вы не помните, кто вы такой. И вам говорят, вам дают новую легенду, кто вы такой. Вам говорят, что вы таец. Вы там... таксист скутера. И вы начинаете пытаться, вы в это поверили, и начинаете жить. Как бы жить? Ну, это не подлинная жизнь. Это не настоящая жизнь. И если вдруг кто-то вам расскажет, кто вы на самом деле, что вы там родились, когда вы родились, допустим, в России, у вас такая-то мать, такой-то родитель, что там ваш родной дом, так далее. То есть, если вам открывают вашу подлинную природу, то вы начинаете жить подлинной жизнью. Например, если рыбе вот рыба проснулась утром, не сказать, что она птица, она пытается плавниками махать. Она будет страдать, потому что это не ее природа. А птица, например, птицу ей внушили, что она рыба. Она тоже будет, пока не помрет, будет в воде напрягаться. Вот. Если вдруг их мама или папа расскажут, что они рыба там, или они птицы, они смогут парить и быть счастливы, или плавать в воде и быть счастливы. Точно так же мы по глупости своей поверили, что мы люди. Но мы не люди, мы живые существа, мы искорки сознания, крупицы сознания, которые как семечко попало в эту вот оболочку яблока, но мы попали вот в человеческую оболочку. И мы считаем, что мы люди, что у нас есть какая-то национальность, что у нас есть возраст. Причем этот возраст почему-то отмеривается количеством кругов Земли вокруг Солнца. Сколько тебе лет? 40. А как определить? А вот Земля 40 раз вокруг Солнца облетела. Откуда ты знаешь? Потому что она никуда не облетала, потому что она на месте стоит. Почему именно вокруг Солнца, а не вокруг Луны? Ну, это все такие условности. Вот эти условности мы на себя приняли. Что мы мужчины, женщины, старые, молодые, толстые, худые, богатые, бедные, русские, тайцы, американцы. Это все условности, вот мы их на себя навешали, и таким образом мы угодили в неестественное для себя состояние, как птица в воду или рыба в воздух. А подлинно мы есть маленькие искорки сознания, которые связаны с огромным пламенем. Этот пламя есть Кришна. То есть Кришна как привлекающая безупречную гармонию красота. И вот искра вместе с пламенем есть наша подлинная природа, в этом наше естество, наше счастье. Мы уверовали во что-то другое, поэтому мы в кавычках живем, мы как бы в полусне, нам кажется. Вот человек заснул, и он видит сон, что в этом сне он как кто-то там, да, тюлень или один. И вот он принимает эту роль, там, как во сне копытами скачет. А когда он просыпается, он думает, господи, это все наваждение было, вот он настоящая жизнь. Так что и мы должны проснуться в сознании Кришны, в сознании Всевышнего, осознать свою связь с ним. Этому учит бхакти-йога.
А с чего нужно начинать осознание, в первую очередь?
Вот наш изначальный Господь, он приходил 500 лет назад в образе Махапрабху, проповедника Шри Чайтаньи, он принял облик апостола святого имени, и он дал нам 4 регулирующих принципа, которые помогут нам возродить свое естество. Это быть смиренным, быть терпеливым, почитать каждого и не ждать почтения к себе. 4 таких правила, которые мы стараемся соблюдать. И всегда помните о них. Кришна говорит, всегда помни обо мне. И в нашей традиции помнить о нем мы стараемся формализовать в повторении его имени. Если вы можете помнить о нем, то хорошо. Если вы не можете постоянно помнить, то мы пытаемся повторять его имя. Это помогает помнить.
А можете поподробнее рассказать о каждом принципе регулирующем?
Смирение, терпение.
Ну, что такое смирение?
Смирение – это покорно сносить все уроки, которые Господь нам посылает. Никого не обвинять в своих бедах, а наоборот, радоваться за то, что Господь дал нам меньше страданий, чем мы реально заслужили. Если по справедливости, нам положено еще больше. Это смирение. То есть, когда вы хотите установить с кем-то отношения, то вы вынуждены себя смиренно вести. Отношения с кем-то более высшим параметром с вами. Вот, в частности, с Господом. Мы смиренно принимаем все, что он нам посылает. Это и есть смирение. Терпение – это мы не ставим ему временных рамок. Мы говорим, что Господь, я знаю, что ты не желаешь блага, но я тебя не буду торопить, я буду терпеть сколько нужно. Это как кому-то делаете предложение, не торопите, когда он там или она согласится, вот бесконечно, может, это через 70 лет будет, ну что, начнем терпеть. Господи, мы тоже не ставим никаких условий, мы терпим. Господь, мы хотим тебе служить. Вот в этой мантре Хари Кришна. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Мы как бы пишем просто, Господь, я хочу всегда быть с тобой. Я хочу быть слугой твоего окружения. Но когда ты меня примешь в свой круг, я тебе не ставлю никаких временных рамок. Когда сам захочешь. Вот. Почитать всех и каждого, это значит понимать, что все также ищут Господа. Правда, делают они очень экзотическими и диковинными путями. Они почему-то считают, что Господь им чем-то обязан, чем что-то им должен. Но тем не менее, все равно они его ищут. То есть в каждом уважать его поиск. Даже если его поиск Кришны лежит через отрубание вам головы, это все равно же он ищет Кришну. Он просто думает, а что значит искать Кришну? Ну, значит, свое счастье. Если кто-то вам стреляет в голову или отрубает голову, то ведь он ничего не имеет против вас. Он просто так ищет Кришну. Вот это надо уважать. И не ждать уважения к себе со стороны окружающих – это гордыня, то есть отказ от гордыни. В общем, это самый тяжкий грех, на самом деле. Гордыня есть самый тяжкий грех. То есть жить ради репутации, гордыни. Это наше, то, что мы стараемся исповедовать.
А вот эта мантра, Махамантра, которую вы сейчас произносили, ее можно правда читать без посвящения, как без инициации? Да. Такое же действие оказывает на всех людей, как и на отрезанных?
Я не могу сказать про действия, он напрямую зависит от искренности. Повторять мантру можно всегда. В любых обстоятельствах, и в радости, и в горе. Это, собственно, не столько мантра, сколько обращение к Богу. Это и есть самое главное. Мы, собственно, ради этого и живем. И ходим на этот свет в поисках счастья, в поисках Господа. И уходим из этого мира, потому что не нашли его. Мы приходим сюда, чтобы его найти, и уходим, потому что не смогли найти. Если бы у нас была надежда его найти, мы бы не умерли. Но раз мы умираем, значит надежда кончилась. Она потом снова накапливается, и мы снова рождаемся из мира. Всю свою жизнь, сознательно, бессознательно, мы ищем Кришну. Делаем это неосознанно. Сознание Кришны, да, название само по себе, да, само за себя говорит, сознание Кришны, то есть обернуть свой поиск счастья. Счастье, Кришна в санскрите переводится как счастье. Просто мы под счастьем понимаем некую персону, некую личность. Как иногда она говорит, или он говорит, ты счастье мое. То есть он или она персонифицирует свое счастье. То есть Кришна – это сгусток счастья, это счастье в неразбавленном виде. Есть там, например, сок, восстановленный из концентрата. 25% содержания воды, вот так же есть счастье, есть там, 25% содержания счастья, 0,1%, все остальное бодяга. А вот Кришна – это 100% содержание счастья без добавления влаги, просто в кристально чистом виде. Вот. И все ищут это счастье, просто одни делают это неосознанно, другие делают это сознательно. Вот те, кто делает сознательно, называются они в сознании Кришны.
Те, кто неосознанно, даже которые отрицают, его тоже ищут Кришну.
А ради чего они живут?
Я не знаю. Они живут, просто говорят, например, что я говорю, для чего ты живешь? Да я живу, чтобы там, прожить свое время, которое мне назначено. Все?
Не, а что значит прожить нуля, тогда и бежи.
Вот я тоже не понимаю.
Он что-то делает. Он же не просто...
Ну, течет по течению, то есть.
Ну, не, ну что-то он делает, он... А что он делает? Он ищет.
Да нет, вот есть у меня пример, мой брат, например, он любит выпить, да, и...
Пьет он для чего? Чтобы ему лучше стало.
Так я его спрашиваю, смысл мне объясни, вот то,
что... Не, ну он пьет, чтобы ему лучше стало,
да, да, чтобы расслабиться, наверное. Но я не знаю, это я догадываюсь.
Это все замена термина. Расслабиться – это значит лучше. То есть он напряжен, ему нехорошо, да, да, да. А выпьет – ему станет лучше.
Но я думаю, тут причина...
Значит, он ищет счастье.
Да, да.
Он тоже ищет, просто он ищет на дне стакана. Но он ищет все равно.
Так это получается тоже хорошо?
Это надо уважать.
Нет, ну а...
Это не значит, что этому надо следовать, но это надо уважать.
Это хорошо или плохо, то есть это не... Нет таких стандартов или что-то?
Мы просто не можем не искать Кришну. У нас даже при желании не получится. Потому что мы ищем... Мы живем от худшего к лучшему. Получается, правда, еще хуже. Но мы говорим сейчас о намерении. Ищем Кришну.
Ну, в таком случае...
Ну, например, все хотят разбогатеть. Все же ищут, как заработать. Не у всех получается. Но усилия прилагают все. Вот точно так же по аналогии. Все ищут счастье. Не у всех получается, но усилия прилагают все. Как только человеку гарантированно сказать, что ты никогда не найдешь счастье, У тебя надежды вообще нет никакой. Он не будет жить дальше. Зачем ему жить?
Маленько непонятно. Ну,
надежда на счастье позволяет, заставляет нас каждое утро просыпаться, открывать глаза и совершать какие-то движения.
То есть даже если ты идешь сразу на кухню, наливаешь себе стакан водки, это тоже идет?
Он ищет счастье.
Это надо уважать? Это он
уважать надо, да. Не...
А он потом превращается в животное. Это как?
Ну, это результат того, что он...
Если мы будем это уважать...
Это как, понимаете...
Что будет дальше?
Берите закон Ньютона. Действие равно противодействию. Мы не несем ответственность за... за результаты, то есть закон не несет ответственность за результат. Это значит, что океанский лайнер, столкнувшись с маленькой лодкой, они действуют друг на друга с одинаковой силой. Но результат для лодки плачевен. Но сила удара и для него, и для нее одинаковая. Точно так же каждый ищет счастье. Но Господь не отвечает за результат. Если ты ищешь счастье на дне стакана, ну, ты будешь как та маленькая лодка, которая натолкнулась на большой лайнер.
То есть, получается, большинство людей не знают, что они маленькая лодка и ищут не там.
Они не там ищут.
То есть, он думает, что он находится вот там, а на самом деле в другом конце.
Наше счастье в том, чтобы служить, отдавать. А мы ищем счастье в том, чтобы брать. Вот в этом беда.
Ну а вот как относиться, действительно, если человек пьет, мы же переживаем за него, что там последний стакан может привести к плачевному результату и так далее. Те же самые сигареты. Вот. Человек курит, он же не понимает, что он себе вред причиняет, хотя он знает, да,
или нет. Как это? Он к вам не имеет никакого отношения, к человеку.
Но вот я не хочу, чтобы мой муж курил. Как мне это ему сказать правильно?
Видите, что вас связывают длинные отношения. В этом мире наши отношения это как отношения попутчика в купе. Мы кого-то называем.
То есть он сам должен дойти?
Ну, мы своим это все. Мы сели в купе и назначили друг другу роли. Начинаем страдать.
Но мы уже никак не можем помочь. Бросить пить, там,
курить.
У них свой путь,
который
они
идут. Ищут счастье. Зачем детям говорить, что они потише? Это же дети.
Ищут счастье. Таким образом, да?
Ну, да. Просто надо уважать его. Не обслуживать его в этом, но уважать, с пониманием относиться.
Вспоминая опять колодку, большую маленькую, чем закончится?
То есть мы никак не можем удовлетворить.
Он для вас не ближе и не дальше, чем любой прохожий на улице. Понимаете? Помочь вы можете, если вы станете мудрее, потянется к вам, если вы будете представлять на него какой-то авторитет, что если вы духовно окрепнете, то вы ему поможете. Ну, во всяком случае, не нравоучение, не нотации, но личным примером, добротой. Только при этом не считайте его родным себе человеком.
Нет, я просто не хочу, чтобы он причинял вред своему здоровью, вот и все. И от какой-то сигареты человек может быть зависим. Я просто сама этого не понимаю.
Поймите. А меня другое беспокоит. Когда человек напивается, превращается в животное, он начинает вредить другим людям. Тут как с этим?
Вот, ну, например, вот так же, как вот этот пьющий человек для вас животное, так же для святых мы тоже животные. Они тоже видят нас животными. Ну, не думайте, что вот вы выше всех. Наверняка есть более возвышенные, чем вы существа. И вот точно так же, как этот пьяница для вас, мы для них – такие же. Но тем не менее, они к нам относятся с терпением, со смирением. Так же и к нему относиться.
Нет, ну а если он другим окружающим приносит вред, что в таком случае?
Вот когда он принесет вред, тогда всегда висит этим вопросом. Ну, то есть задавать вопрос, что делать, когда на тебе несется самослава. Вот когда он несется, тогда надо и думать. Сейчас почему будем думать, а вдруг это самослава из мыльных пузырей. Мы сейчас, самое бессмысленное, это моделировать, а что будет, если. Когда оно будет, тогда мы поговорим. Тогда можно задаваться вопросом.
То есть жить в настоящем, правильно? Да. Очень сложно жить в настоящем.
Ну, сложно, тогда не живите. Живите в прошлом.
Нет, в прошлом тоже.
Живите в будущем. Да. Мечтайте.
Да, еще раз.
Тогда остается жить в настоящем.
Да.
Сознание Кришны нас пробуждает, делает наш неосознанный поиск гармонии. Делать осознанно. Смысл, задача сознания Кришны. Есть много пластов реальности. Есть физическая реальность, да? Есть чувственная реальность, есть мысленная реальность. То есть есть физический мир, есть мир ощущений, есть мир мыслей. Разные люди, они живут в этих разных пластах реальности. А какой-нибудь философ, он, его не интересует вот, мир предметов, он живет мыслями, он живет разумом. А когда, как, например, какой-нибудь архитектор, строитель, он живет именно физически, вот он строит какие-то объекты. А философ, он строит мысли, его конструкции, его математика, его конструкции формы. Нельзя сказать, что одно хуже другого. Просто это разные пласты реальности. А художник, он живет чувственными образами, музыкантами. Скажем, мыслями или мудростью, это не высший мир. Есть еще более высокий мир. Мир духа. То есть мир сердечных влечений. Это не физический мир, это не чувственный мир, это не мир мысленных конструкций, а это еще более высокий мир. Он называется духовный мир. И мы, как душа, мы принадлежим этому миру. То есть вот наше существо можно сравнить с некой пирамидой, верхушка которой находится в духовном мире. То есть душа, она часть духовного мира. Дальше идет область мыслей, тоже наша часть. Потом идет более толстая область чувств. Потом идет физическое тело. Оно самое тяжелое, оно самое массивное, основание пирамиды. Вот. И у каждого человека, сейчас говорим о людях, можно взять любое существо, но в данном случае, поскольку мы в этом рождении родились людьми, то мы вынуждены людские примеры применять. У каждого человека есть физическое тело, такое вот видимое тело, недвижимость, что называется. Есть более подвижное тело, более тонкое, это чувственное тело, тело ощущений. Оно иногда проявляется, иногда мы себя видим во сне как-то по-другому. Вот это вот наше чувственное тело, более гибкое, более летучее, что ли. Есть мир мысли, то есть мысленное тело. О нем мало приходится говорить, потому что в нынешний век оно практически атрофировалось. А ампутация мысленного органа произошла сначала Кали-юги. То есть оно не развито, как вот у нас хвост не развит, но он где-то там есть зачатки. Так же и мысленное тело, оно тоже почти не разное. И самая верхушечка – это душа. И вот мы подлинные, есть та самая верхушка вот этой пирамиды. Другими словами, если ампутировать физическое тело у нас, чувственное тело и мысленное тело, то мы все равно останемся жить. Это будем мы, верхушка пирамиды. Часть духовного мира, искра. А вот если ее убрать, как нам уничтожить, то все вот эти чувственные, физические, они уже, они тоже разрушатся. Оно, душа, она первична. Все остальное, оно как шлейф тянется за мной.
А если душа такая мощная, так, энергия души мощная, почему тогда вот она не может расколоть вот эти чувственные эмоции, физическую, вот все, сказать, что есть другая реальность? Почему мы определили, допустим, сон и
реальность? Трудно, а потому что душа, она как прикипела к этому. Вы же не можете во сне усилием воли проснуться. Вы не можете, например, вы весите 60 килограмм. В принципе, вы можете поднять и 70 килограмм, столкнуть, да? То есть больше своего веса, то есть вы сильнее, чем какая-то чушка. Но вы это не можете делать. Но себя вы не можете поднять. Вы же можете поднять не себя, даже большего веса, а вот себя не можете поднять. Почему? Нет точки опоры. То есть душа, она, как вы правильно сказали, она сильнее вот этого костного физического тела. Она может эти все оковы разорвать и оказаться в духовном мире со своим источником. В сиянии Божественного Света, устоп Кришны, может, но она, ей нужна точка опоры. Как вот мы не можем себя поднять. Нужна точка опоры. Эта точка опоры есть Шри Гуру. То есть Господь, Он посылает нам в этот мир Гуру, который поможет нам разорвать эти кандалы физического. Умственное тело. Сама по себе душа – это как раз верхушка пирамиды. Она привязана к кандалам, к физическому телу. Привязана как? Так же, как человек, обхвативший ствол дерева, кричит: «Помогите, меня дерево поймало». Он говорит: «Ну ты просто руки раскрыл». «Не могу, оно меня дерево держит». Вот так же мы просто привязаны к телу. Как привязаны? Верой, убеждением. Мы убеждены, что вот это тело есть я. Но это же это глупость ведь. Вот просто комок земли, воды, еще там тело состоит. Жидкость, твердость, там газы какие-то. И вот этот комок, мы ему даем имя собственное. Мы говорим: «Сергей». Но это же просто какая-то масса. Другим словом, куча мусора. Но мы говорим: «Это Сергей». Сергей Иванович даже. Фамилию какую-то. А это просто вот куча мусора в углу лежит. Все, что назвать кучу мусора именем собственным. Это полбеды, а самая беда, что вот эту кучу мусора мы считаем собой. Мы подходим к зеркалу, смотрим на кучу мусора и говорим: «Это я». Понимаете, то есть полбеды – это назвать кучу мусора именем собственным, а главная беда – это то, что считать, что это и есть я. Ну, как сумасшедший, он идет по улице, видит там какие-то предметы, он говорит: «Это я, это я, это я». Там просто какие-то непонятные. Так же мы смотрим вот на это вот кровь какая-то, жидкость, кожа, все, и говорим: «Это я». Вот так эта самая верхушечка пирамиды, чистая, духовная, она себя сковала вот с этим подножием, с куском Ну, не знаю, ну, все равно, что плитку назвать, это я. Она же тоже твердая, это же как костяшка.
Тогда напрашивается вопрос, а для чего тогда вот это все я, мы договорились все это называть, допустим, это стол, это все, то есть мы живем...
По традиции.
А?
По традиции в этом. Вот как в компьютерной игре. Двигаете рукой, там на мониторе ваш персонаж, да, ваш двойник, что ли, он тоже двигается. Вы мышку вперед двигаете, и он идет. И вы думаете, о, через какое-то время вы уже думаете, что вот тот, кто там гуляет, с пистолетом, с каким-то, это вы. И там сразу у вас появляются враги, как в компьютерной игре, вы их убиваете, кушаете, жизнь себе пополняете. Знаете, там у вас такая шкала увеличивается. Здоровье. И через какое-то время вы обнаруживаете, что когда здоровье там мало, шкала маленькая, то вам и здесь как тоже не уютно. Тоже как-то хочется быстрее найти. Там пирожки валяются, да?
Ну, что-то по-разному. Увеличить, в общем, жизненную силу больше.
Вот. И реальные враги там выскакивают, их надо убивать. Вот так же и мы находимся за гранью этого мира, вот этого физического мира. Но мы видим, что по моей воле какая-то рука поднимается, опускается. И уже к какому-то времени мы понимаем, что мы думаем, что это я. Ну, я вот хочу, чтобы рука поднялась, она поднимается. Я делаю вывод, что это я. Но это же не факт.
То есть получается то, что мы здесь принимаем за реальные вещи, это все как бы...
Этот мир, он на самом деле не реален, а он существует только в нашей голове. Потому что если мы возьмем любой предмет, вот абсолютно любой предмет, который нас окружает, это прежде всего набор качеств. Самих предметов не существует, есть качество. То есть вот мы берем, значит, вот этот предмет, он обладает некоторыми качествами. Во-первых, твердостью, температурой, цветовой гаммой, ну, если там его потрогать на вкус, каким-то вкусом, каким-то звучанием. И у каждого предмета просто разные пропорции вот этих качеств. И отсюда такое разнообразие. Много образов, потому что эти образы, они соединяясь в разных пропорциях, порождают разные предметы. Это может быть большой корабль, это может быть солнце, стакан воды, жена. Это все разные предметы, обладающие разными качествами. Так? Но что такое качество? Мы поняли, что каждый предмет – это просто набор качеств. А само по себе, что такое качество? Качество – это просто понятие. Например, я сказал, температура, да?
Что такое температура? Это просто понятие.
И вот выбрасываем за скобки слово «качество», оставляем понятие. То есть все состоит из понятий. Длинное, холодное, круглое, горячее.
Кислое.
Это все качество. А где живут качества вообще? Где они обитают? Они здесь обитают. Качества живут в голове. Другими словами, мир, состоящий из разных качеств, он находится в нашей голове.
А души, они тоже обладают личностью или
нет? А, нет, души.
Не просто, это общее.
Не просто,
мы все одно, вот я хотел.
Не, мы не все одно. Мы все одинаковые, но занимающие разное положение по отношению к центру. Как электроны, да, или как элементарные частицы. Все элементарные частицы, они одинаковые. У них нет качеств, у них нет физических качеств. Продолжая наш разговор, физический мир, он состоит из элементарных частиц. А элементарные частицы, они не имеют качества. У них нет ни запаха, ни вкуса, ни цвета, ни протяженности, ни веса. Они существуют только... Это математическая величина. Элементарные частицы – это величина математическая, она не физическая. Но все состоит из них. То есть компьютер, он состоит в основе своей из элементарных частиц, которые не имеют ни веса, ни запаха, ни цвета. А он имеет. Как это противоречие разрешить? Он существует только в нашей голове. Весь мир, он существует. Мир как мир образов существует в нашей голове. Звуки, цвета, запахи, поверхности. Все это понятие в нашей голове.
А где же догорает?
Без нас оно не существует. Вот солнце, оно громкое или холодное? Громкое или тихое?
Оно яркое.
Как? Скажи.
Смотри, громкое, там же огонь бушует.
Все зависит от наших ушей. Если у нас нет ушей, то оно и не громкое. Или что громче?
А как тогда?
Шум комара, звон комара, да? Жужжание комара. Писк комара или солнце. Что громче, комар или солнце? Вы скажете, солнце? Ничего подобного. Я солнце не слышал, а комар мне не дает заснуть. Значит, он громче? Все зависит от дистанции.
Ну, а вот доброта, там, зло, эти к чему относятся, это качество же тоже, как говорят, человек. Человек – это качество.
Да, это качество, но это уже
добрый,
качество…
Добрый, злой там.
Это уже качество не художественное, то есть не эстетические, а уже этические качества. То есть мы окружаем себя предметами. Мы уже пришли к выводу, что эти предметы, они существуют в нашей голове только. Вот это все существует в моей голове как набор качеств. То есть если у этого предмета отобрать качество, ну скажем, если у него отобрать одно качество, то он уже будет другим предметом. Если у него отобрать, скажем, качество прозрачности, то это уже будет стакан, но другой. Если у него отобрать круглость, это будет стакан, но другой формы. Если у него отобрать жесткость, это уже будет, ну, наверное,
пластика.
Ну, то есть он отбирая или добавляя качество, мы по одному качеству, мы меняем образ. А если мы все качества возьмем и уберем, то что будет? Его вообще не будет. Вот. Но дальше ваш вопрос. Доброта.
Ну, тоже, как мы говорим, качество человека, там, добрый, отзывчивый.
Да. Это когда мы вот этим предметом, состоящим из нейтральных качеств, придаем качество, когда мы вожделеем, то есть когда эти предметы удовлетворяют наши чувства или отвечают нашим надеждам, мы говорим, это хорошее, а если не отвечают, то это зло, это плохое. Ну, например, человек, вот это просто, можно сказать, это набор качества. Этого человека мы называем жена. Просто вот куча мусора собралась. Мы говорим, жена. Ну, просто мы до этого рассуждали немножко, что наше тело, оно состоит из...
Жена состоит из кучи мусора.
Нет, есть просто куча мусора, а мы ее называем жена.
Ну, я понял, что жена состоит из кучи мусора.
Нет, кучу мусора мы называем женой.
Это равносильно.
Это тоже получается.
Там причина следственная связь. Но к мужу это тоже относится. Думаешь, только жены куча мусора, мужья тоже. И дочери, и дети, и родители.
Но дочери это другое.
А, это другая куча.
Мусора.
Я не хотел ничьи чувства обидеть.
Нет, это понятно.
Мы просто рассуждаем, да? В генетике. Так вот. Вот наше тело, оно состоит из нейтральных физических элементов. Это земля, вода, огонь, воздух и пространство. Вот эти пять элементов, если собрать и придать им какую-то форму, то получается некий образ. Этот образ мы называем, мы этому образу мы даем имя собственное. Мы говорим Иван Николаевич. Просто вот собрали кровь, жилы, мясо и сказали, это Иван Николаевич. Ну это полбеды. А еще главное, мы говорим, что это не просто Иван Николаевич, а это Иван Николаевич я. Вот. Вот точно так же вот есть некий набор физических элементов, а мы говорим, пусть это будет моей женой. И если она, то есть поначалу она удовлетворяет моим потребностям, а потом перестает. И поначалу это хорошая жена, а потом плохая жена. Или добрая, злая, великодушная, черствая. Вот это ответ на ваш вопрос, как же вот люди есть, добрые, злые. Просто мы придаем этому куску материи, мы возлагаем на этот кусок материи какие-то надежды, если эти надежды не оправдываются, мы говорим, это плохой кусок материи, но правда называется.
То есть это все в нас сидит. Да. Как мы воспринимаем этого человека, так оно и будет.
Как хотим воспринимать.
Да. Более. В том анекдоте есть, чтобы написать «пиво нет», а она пишет «пиво нет».
Это подсознание то же самое, что вот говорит. Вот он стакан с водой. Мы же видим, что это стакан, вода там. То же самое, человек плохой. Вот, я сижу, сидит человеку. Хоть ты знаешь какой, а вот мне не нравится, он плохой. Все. Било в голову, он плохой. О, рядом сидит человек, он вот хороший. То есть.
А что значит?
Что-то, все это в голове, да?
Я
типа так понимаю.
Ну, в общем, мы возлагаем некие надежды на то, что он удовлетворит наши желания. Например, вступаем в партнерские отношения. И мы возлагаем надежду, что он не сбежит с нашими деньгами. А он сбегает. И мы говорим, он плохой человек. Но проблема в том, что мы надежду возлагали. Если, например, мы сразу думали, что он сбежит с нашими деньгами, мы бы не говорили, что он плохой. Просто так и должно было быть. Мы же не говорим, что река плохая, потому что она течет вправо. Потому что это ее природа, течь вправо. Мы не говорим, что она плохая. Вот если бы мы хотели, чтобы она текла влево, тогда бы мы сказали, что
это
плохая.
Да, отношение одного человека, ну, там, к другим вещам. А сам человек может как-то себя изменить? Стать добрее, там, мудрее.
А что значит добрее? Добрее значит удовлетворять.
Ну, там, допустим, другие. Кошек не обижай. Сначала он, например, обижал кошек, собак, там, ну, к примеру, я говорю. А потом он стал вдруг добрым.
Ну да, стал их кормить.
Кормил свининой, перешел в горе.
Подобрел.
Бил кошек, а теперь стал их кормить.
Может так измениться.
Кошачьими консервами, сделанными из коров.
Могут люди меняться? Из злых превращаться в добрые, из добрых в злых.
Поговорите.
Или это опять же от нас все, как мы воспринимаем, да?
Поговорите, Кришна говорит, что если ты возьмешь в руки меч знания, то ты сможешь разрубить узел страданий. То есть только знание. Знанием о чем? Знанием о том, что ты не принадлежишь этому миру, что в этом мире ты временный путник. А все остальные живые существа, они такие же, как ты. Кошка, собака, корова, мудрец, слон. Они все одинаковые. Они все искры сознания. У них просто разные оболочки. У них кошачьи, у них человеческие. И осознав себя вечным существом, ты становишься, ты обретаешь как бы мудрость, ты не принадлежишь этому миру, ты понимаешь, что страдания других, они никчемны. Как вот дети страдают, потому что один сломал песочную фигурку другого. Они действительно плачут. Действительно плачут. Но ты, как взрослый, понимаешь, что это не причина, чтобы плакать. Так что, обретя знание о своей вечности, что ты вечен, но лишь находишься во временной оболочке, ты начинаешь безучастно смотреть на все происходящее. Кришна говорит, видите, что ты понимаешь, что материя, она просто играет сама собой, принимая причудливые формы. То материя приняла форму дерева, какой-то там машины, самолета, жены, врага, друга, начальника, подчиненного. Это все материя, она принимает разные формы. И она взаимодействует сама с собой, и здесь нет ни хорошего, ни плохого, а просто вот как вот звезды где-то там за 3,9 миллиарда километров сталкиваются, это хорошо или плохо? Да никак. Это их жизнь, правильно? Или на самолете летишь, видишь там маленькие домики. Там наверняка какие-то трагедии происходят. Но ты думаешь, что там на такой маленькой, что там даже трагедии не поместится. Вот. Когда человек, когда душа осознает себя вечной, то есть берет в руки этот меч мудрости, меч знания, тогда она понимает, что в этом мире нет страданий. То есть она так удаляется от этого мира, что здесь все. Она воспринимает это как некое наваждение.
А что такое подсознание?
Не знаю.
Насчет души-то так мы не закончили.
Да.
Она, либо мы все одно целое, либо каждая душа это
личность. Каждая душа это отдельная личность, но она идентична другой душе.
Это как?
Ну, как точки в пространстве, они же все одинаковые. Просто они занимают разное положение.
То есть мы с вами одно?
Нет, мы с вами одинаково.
Одинаково? А в чем одинаковость?
Как капли воды, они все одинаковые, но они не есть одно целое. То есть одна капля левее, другая правее. А так все капли одинаковые.
То есть мы договорились, что меня зовут Костя, а вас там
по-другому? Да, договорились. Но у нас нет ни имени, у нас нет ни облика. У нас есть стержень, душа, а все остальное, оно меняется. Ну, как вот вода, она одна и та же, но волны, они все время меняются. Волна вдруг становится большой, 15-метровой, маленькой. Может так загнуться, всяк загнуться. Вот эти образы, они меняются. Но вода остается неизменной. Вода как стихия, она всегда одна и та же, а форма ее меняется. Вот мы с вами души все одинаковые. Но мы принимаем форму некую, волну. Вот эта волна – это вот наше тело. Тело, мысли, ощущения, они меняются. А душа остается всегда неизменной. Она вечна, неизменна, неуничтожима. Ее нельзя поделить надвое, то есть она индивидуальная, неделимая. Иссушить огнем, утопить в воде душа, она просто не от мира сего. Ну как вот элементарная частица нейтрино, ее же нельзя утопить или сжечь. Она или как фотон света, его же нельзя утопить, сжечь, разрубить. Нет такого инструмента, который бы на него воздействовал. Вот мы, можно сказать, с вами все одинаковые фотоны света. Просто мы попали в тень вот этого. Тело.
А для чего?
Из-за похоти хотим обрасти гордыней, самомнением.
Как получается, ложное самомнение. Бог все видит, и Он нам разрешает это делать. Да. Какой смысл?
От любви к нам, пожалуйста, играйте.
То есть это игры все тоже. То есть мы сейчас играем в игру, то есть к этому серьезно не относиться не
надо. Глупую игру, да. Но все, что против нашего естества, это же глупо.
А как я могу понять, против меня это или нет, если я не обладаю данным знанием?
Что против тебя?
ну, вот то, что я делаю, как я не знаю, хорошо это или плохо. То есть играю в эту игру.
Все плохо.
Так это получается, человек живет, это уже плохо, что выходит так или как?
А что значит живет?
Ну как вот, ну, мы с вами, вот допустим, ну, вы говорите, вы одно, а мы другое. То есть, ну, если вот он,
если результат
Александр,
он...
да, Костя. Это Костя. Да. Если вот он Костя, вы говорите, у вас нет имени, да?
А, ну есть? Нет, я согласен, оно есть.
Ну, а почему вы два разных человека? У него имя, у я вас
вижу
имя.
Связи.
А вот вы связи, вот вы сейчас, вот он, я как понял, он задает вам разговор, вот я и вы говорите, я это одно, вы это другое, так?
Да.
То есть у вас есть, вот есть как бы Сергей Филиппович, если это у вас этого нет, да? Вот он говорит, я, говорит, это у тебя, говорит, есть имя, у нас не имя, то есть вы как бы это, то есть это совсем другое получается. Может быть, я-то, чтобы не понял, не дослышал.
Значит, живем. Если результатом вашей жизни является смерть...
Не смерть, мы живем, мы плодимся, мы детей как бы воспитываем, внуком. Потом мы умираем, мы что-то даем, и в эту, как говорится...
Вот если результатом это... жизни является смерть, то жизнь прошла напрасно.
Не, ну а смерть как? Мы все не... Как мы все на грани, как говорится, это вот и шел, упал и умер,
нет,
да, допустим, еще что-то,
душа.
А душа нет, я понимаю, что да, человек умирает, душа остается живая.
Да,
душа, это из человека вышла, там где-то вроде как она гуляет или там вселилась кого-то или еще что-то.
Что душу нельзя убить человека.
Нет, это я понимаю, что вот это вот. Суть в том, что вот разговор идет про то, что вот человек прожил какое-то определенное время, да?
Умер.
Он, ну,
нет,
родил
то,
детей, внуков там, да.
Родился,
он прожил,
пора,
и он умер.
Не
это получается, я как понял,
себя, это не так
вот
интересно.
Как Костя говорит, вот я, говорит, иду по жизни, да? Вот чуть влево ступил, неправильно. Прямо иду, тоже неправильно. Направо, тоже неправильно.
Если результатом вашей жизни является смерть, то жили вы
на вас. Мы знаем, смерть, не смерть, как? Как это узнать, ну, что результат смерти?
Я же говорю, если...
Есть. Мы же не собираемся, мы живем, мы же не собираемся, вот хотим умереть, допустим, или как.
Еще раз, надо включить.
Просто папа хочет понять смысл жизни.
Если результатом вашего похода в горы является то, что вы упали с обрыва, то вы зря шли в горы.
Это понятно.
Если результатом вашего жизненного пути является смерть, значит, жили вы зря. Все. А то, что вы там... наложили по дороге в штаны, и из этого ребенок родился, ничего не родился, это уже не так важно. То, что было по дороге, это не важно. Важно, что в конце дороги вы упали с обрыва. Не важно, сколько вы мусорных банок выбросили по дороге, пока не упали с обрыва. Не важно, сколько детей вы...
Но я не уловил вот это, если честно.
Ну, да.
Это нужно сначала слушать.
Нет, сейчас мы как раз сначала.
Это я не уловил, если честно.
Я
не
понял.
Если результатом путешествия является смерть,
жил, и вы жили зря. Смертью, если... А с перерождением высшее сознание или высшее понимание,
вот
тогда, значит, ты смертный, другими словами. А если ты смертный, какой смысл в том, что ты жил? Нет?
Вот как так получается, что один, допустим, вот дети у него, и машина, и квартира, а другой вот там, и жены у него нет, и какой-то он оборванец, там, все ему не бьет по жизни. Это из-за чего? Кто в этом, как говорится? Почему так выходит?
Ну, это все
ложное
определение. Оборванец,
ну, да, это образно. То есть одни как бы в лучшем положении оказываются в жизни, а другие в худшем.
Это все сомнительно, в лучшем, в худшем. Ну, есть момент, есть про сознание.
Да, давай
вообще посмотрим, что это за гость, показывает. Страдание и удовольствие, они как... Время года приходит на боль,
старайся
не уйти. Так же, как мы призываем человека, и сами нас находят.
А вот если на долю человека выпадают какие-то испытания, то есть, ну, какая-то там тяжесть, там, ну, допустим, вот авария, допустим, да, там болезнь или еще что-то там, это что и как связано с чем?
вообще это связано с нашим невежеством. Себя считаем человеком. Мы не люди, мы души. Но хоть скоро мы себя считаем, в данном случае, людьми, мы должны нести ответственность за это. То есть, если вы сели в машину, то вы должны соблюдать больше правил, чем если бы вы были пешеходом. Если вы садитесь в самолет, вы еще больше. Несмотря на то, что вы можете за час пролететь 100 тысяч 50 километров, но вы менее поворотливы, вам нужно соблюдать еще больше правил. Ну, то есть, чем тяжелее оболочка вокруг вас, тем больше нужно правил соблюдать, и тем больше нужно расплачиваться за несоблюдение правил. Чем правил больше, тем больше шанс их нарушить, правильно? Вот. То есть, если вы пешеход, вы подчиняетесь одним правилам. А если вы тот же пешеход, но ушли в лес, вы подчиняетесь минимум правилам. Если вы сели на мотоцикл, правил стало больше. Если вы сели на машину, больше. Если на танк, еще больше. На корабль и так далее. Вот. Изначально мы называемся пешеходом. Мы просто душа. Чистая, вечная душа, не имеющая ни имени, ни пола, ни возраста. Но просто как искра в огне. Она не имеет ни формы, ни пола, ни имени. Просто искра. И она свободна. А мы себя, из-за того, что мы себя считаем человеком, мы вынуждены соблюдать такие правила. Только за это мы страдаем.
Что мы не соблюдаем эти правила.
Они не хорошие, не плохие. Ну да, то есть мы просто хотим получать удовольствие от того, что мы себя считаем человеком, мы должны за это платить. Например, если вы себя считаете цивилизованным человеком, вам обязательно надо жить в квартире. А если вам выгоняют из квартиры, если вы себя при этом считаете, то живым существом вы страдать не будете. Вот собака, она же не страдает от того, что не в квартире живет. А другое живое существо под названием человек начинает страдать. Он из-за чего? Не из того, что его выгнали, а из того, что он себя считает...
Был человек, а стал как типа собака. Как
у нас просто вот, когда я был маленький, у нас было режим дядька один, он себя считал ветераном войны. Угу. Он не был ветераном войны, но у него такой был. Ну вот как я себя считаю герцогом. Вот он себя считал ветераном войны. Он очень страдал из-за того, что ему орден никак не дает. Он все письма писал. Все писал письма, чтобы ему орден выдали. Ему отказывали. Так вот вопрос. Он страдал из-за того, что ему отказывали, или из-за того, что он себя считал ветераном войны? Коренная причина. Первая причина. Он считался, да. А то, что ему отказывали, это уже вторичная причина. Она не так важна. Вот, то есть гипотетическая ситуация. Выгоняют из квартиры, виноват не... Лендлорд, да, хозяин квартиры, а виноваты вы, что вы себя считаете достойным жить в квартире. Как вот я себя считаю герцогом Берлингемским.
Каким?
Ну каким, да. И страдаю из-за того, что меня не считают.
Это одно. А вот если человек болеет, это практически то же самое, да?
Из-за того, что вы себя считаете человеком, достойным жить здорово, вы страдаете. Страдаете не от вируса, а от того, что вы себя считаете, что вы обязаны быть здоровым. То есть тут надо разделять причины. А вообще мы страдаем из-за того, что мы по природе своей слуги Бога, рабы Божьи. Извините за сектантство, рабы Кришны. Страдаем мы из-за того, что мы перестаем себя считать рабами Божьими и себя считаем царями природы. И дальше, как вот я говорю, если вы пешеход и вдруг садитесь в машину, Вы должны иметь права, вы должны иметь техосмотр.
Саша,
вы должны, ну, все, вместо того, чтобы припарковаться или там свернуть куда надо, вам надо проехать еще 5 километров, чтобы только сделать разворот. Если бы вы были пешеходом, вы просто дорогу перебежали бы, а здесь надо перейти, знаете, через знает куда, чтобы только развернуться. И вернуться туда же, только...
Ну и человек это должен просто воспринимать нормально. Потому что он сел в машину и...
Он страдает из-за того, что да, он да. сел неестественное для себя, поместил неестественное для себя обстоятельство. Душа, мы являемся душами, мы не являемся людьми. Мы есть чистые крупицы сознания, части огромного сознания.
Мы сами создаем себе иллюзии,
мы себя считаем людьми. Душа себя считает человеком. И из-за этого не страдает. А? То есть все страдания из-за ложного самоотождествления. Или другими по-христиански это из-за гордыни. Гордыня это ложное самоопределение. Когда ты себя считаешь не тем, кем ты есть на самом деле. Из-за этого ты страдаешь. Вот как тот. Он себя считал ветераном и страдал из-за того, что медалил.
Получается, мы сами себе придумываем страдания.
Мы не то, что мы придумываем, а мы генерируемся. Мы сами себя ставим в условия, в которых мы обязательно будем страдать.
Это обуславливается нашими желаниями?
Да. Наши желания порождают наши страдания. Причем тут ситуация безвыходная. Если желания не удовлетворяются, то мы... испытываем пресыщение и из-за этого страдаем. А если мы, если желание не удовлетворяется, то мы просто страдаем. А этот мир, он мир разочарования и страдания. Мир очарования, страдания и разочарования. Очарование –
это
обман.
Почему ты сказал? Полюбил, насытился, разлюбил.
Да, то есть, если ты полюбил, встретил без ответа, не встретил ответ на чувство, ты сразу страдаешь. Если встретил, то ты страдаешь потом. От пресыщения или от...
Нет, но есть же, которые говорят, прожили всю жизнь и умерли вместе. Значит, они... Значит, они...
Счастливы.
Да.
И счастье, оно бывает на обложках глянцевых журналов. Там вот как не откроешь, одни счастливые лица.
Жизни этого нет.
Я не знаю. Наверное, есть. Но там же бывает в журналах, там же все правильно.
Да, конечно. У нас там здесь все правильно говорят.
Как, телевизоре, как не открываешь, там счастливые молодые люди, и женщины и мужчины, все счастливы, улыбаются. Ну, там и есть счастье. И вот когда его фотографируют, фотограф думает, вот она счастлива. А она стоит и думает, вот он наверняка счастлив. И все думают, что вот кто-то там счастлив. Что нужно предложить еще.
А я страдаю.
Да, то есть, а счастье это есть Господь Бог, Он есть счастье. Не Он счастлив, то а Он сам себе счастье. Господь Бог, Кришна. И связь с ними есть источник нашего счастья.
Ну, все болезни от нашего счастья.
Ну, как это можно определить?
Ну, вот есть вкус, который определяет, что вы...
Диван такой жаркий.
Ну, да, сладкий. Я вам тоже не могу понять. Мне просто не нравится.
Вы что, не пикалёны?
Да.
Честно? Да. Ну, вот так же, как вот там... Когда вам голодно и дают поесть, вам сразу хорошо, как определить? Ну, сам по себе.
Ну, а есть высший вкус еще такой? Высший это?
Есть, да. Служение. Как я вам передам соленый вкус на слова?
То есть можно самому попробовать?
Сколько мы много хочу, я знаю, из Москвы.
Молочко хорошее,
здоровье. Ну, что
ты там делаешь? Ну, говорит, ну, как кислый пир, как кислый быстро. Как? Мы его сразу кипятим просто.
Ну, что, еще? Как они? Нет, еще. Ну, как? Ну, как?
Хорошо. Какова ценность человеческого рождения?
возможностью, которые предоставляются в жизни в человеческом сознании.
Ценность в том, что человек может сознательно искать гармонию, счастье. Он может это делать сознательно. У него есть возможность. То есть человек — это единственное существо в цепи перерождений от низших организмов до Творца небесного Творца. Вот человек, он обладает способностью осознать, что он не человек. Вот муха, она не может понять, что она не муха. У нее нет такой способности. То есть вот эта муха, она не муха на самом деле. Душа, которая в теле мухи. Но понять она не может. А вот человек, он может понять, что он не человек. Душа в человеческом теле может разорвать оковы иллюзии. В этом ценность. Это как получить счастливый билет, остается только идти и его обналичить. Вот это человеческое. То есть мы уже выиграли. Кокрафу Читание говорит, что есть 8 400 000 форм жизни. От небожителей до минералов, до кристаллов. Кристаллы — это тоже живые существа. Есть 8 400 000 форм жизни. И человеческому существу необычайно повезло, что он может осознать себя духовной душой. Может осознать себя и может встретить на своем пути раба Божьего, который ему объяснит, который его введет в область преданного служения. Преданного служения Кришне.
Получается, я вам сейчас говорю, что страдание — это те возможности, которые нам даются, только как мы к ним относимся. То есть один человек подумал, что это благо, а другой подумал, что это страдание. Это правильно?
Это наш. Если нету надежды, если нет похоти, если нет желания, вожделения, то не будет страдания. Кришна говорит, дети, чтобы жить умиротворенно, не нужно радоваться, получив желаемое, и страдать, а потеряв.
Да, пошло. То есть как мы относимся к нашим действиям, все, что к нам приходит, так мы и живем.
Да, то есть человек просто думает, что то, что он получил, он получает заслуженно. На самом деле он получает по милости. Когда он что-то получает, он думает, что это он такой хороший. Он это заслужил. А когда у него это отбирают, он думает, что отобрали несправедливо. Что отобрал кто-то другой. Есть по этому поводу притча. Один, значит, человек очень любил свой сад, выращивал свой сад. И однажды в этот сад пришла корова и стала поедать его цветы. Упросил его камень, попал в голову и убил. Вот. И когда он, значит, умер, то его призвали на суд Божий. И он говорит, а за что же у меня... А, его в преисподнюю отправили. Он спрашивает судью. Верховного, посмертного судью, за что же ты меня отправляешь в ад, если я все время жил, я был брахманом, я был праведником. И судья его спрашивает, у тебя был прекрасный сад, кто является причиной этой красоты, кто этот сад создал? Он говорит, это я создал сад. Это благодаря мне этот сад хороший существовал. То, что сад был уничтожен, кто в этом виноват? Он говорит, в этом виновата корова. Вот за это я тебе и отправляю исправляться в ад, чтобы ты осознал, что и прекрасный сад, его получение, оно было тебе свыше дано. И то, что у тебя его отобрали, это тоже было дано свыше. И к этому не имеешь никакого отношения. То есть мы, когда получаем радость какую-то, мы считаем, что это наше. Что это справедливо, мы этого добились. Когда у нас отбирают, мы думаем, что нас отбирают несправедливо. Вот. И это называется радость. В целом Кришна говорит, что для того, чтобы обрести счастье, не нужно в этом мире ничего не считать что-либо своим. Как только у нас пропадает чувство собственности, тогда мы становимся счастливыми. Они благополучны.
Получается, что мы действуем в этом мире, потом страдаем от своих действий, потому что лучше ничего не делать вообще. Ну, не действовать просто, то есть все. Сидеть там, нас вот говорят.
Нет, нужно понять, что ты не действуешь. В этом тонкость. Продолжать делать, что и делал, но не считать, что это ты делаешь. Смотри. Кришна говорит, надо смотреть на это отстраненно. Продолжать воспитывать детей, продолжать заботиться о семье, но не считать, что это делаешь ты. Вот в чем секрет.
Как бы со стороны на себя смотреть, да? И оценивать свои действия.
Оценивать,
как бы оценить правильно, вот это вот я тоже поняла.
Осознать себя как бы, частичку духа, что мы не от мира сего, мы этому миру вообще не принадлежим.
Что мы делаем, мы должны
это просто
делать.
Просто такие цветные экраны, на которых мы видим
со стороны,
что-то,
да?
Как происходит. Продолжать действовать в этой реальности, но не считать, что здесь что-то нам принадлежит.
То есть бескорыстно?
Не привязываться.
Не привязываться. Не, допустим, воспитывать детей для того, чтобы они там тебе... Бескорыстная цель, чтобы они...
Не считать их своими детьми.
Да.
Нет, ну а если...
Считать, что так судьба, так Господь распорядился, что твой долг – это вот этих существ воспитать. Не считать их своими. Выполнять долг, но не считать их своими. Своей собственностью.
Проще объяснение, это как игра, а это твоя роль.
Да. Ну, в христианстве очень коротко сказано. Богу Богу, кесарю кесарю. То есть этому миру нужно отдавать долг. Воспитывать, там, работать, делать. Но душа, но любовь свою здесь не оставлять. Душу или любовь надо отдать Богу. Ему принадлежит наше сердце. А здесь наш долг. Это может быть звучать очень жестко уже, но вы же спрашиваете, как избавиться от страданий.
А откуда берется страх?
Страх только из-за боязни, это боязнь потерять. Если ты знаешь, что тебе ничего не принадлежит, у тебя страх никогда не будет. Страх – это потерять. В данном случае потерять вес.
Да, да, я
что такое, что такое страх смерти?
Страх – это потерять.
Это потерять вес. Вот мы не боимся потерять 8 килограмм, да? А 68?
Боимся, да?
А за Россию?
А сколько? 120. И сколько у тебя? 140?
150.
Она боится потерять 150 килограмм. 15 килограмм.
Я всего боюсь.
15 килограмм не жалко потерять. Наоборот, даже хорошо.
А почему мы злимся, когда не можем потерять 5 килограмм?
Но дело в том, что нам ничего не принадлежит. Ни 15 килограмм, ни 150.
Ну а как потерять-то 5 килограмм?
Макс, не ко мне.
Ты идешь тоже, да?
Их у тебя нет.
Аккуратненько.
Как потерять? Возьми две гирки по 2,5 килограмма и выброси их в окно. Вот потерял 2,5.
Ну да, если мы...
Только что сказали. Нам ничего не принадлежит, поэтому мы ничего не теряем.
Мы ничего не теряем.
Посмотрите на себя в рентгеновском снимке. Худенькая, стройная. Да и возраст даже не определен. А в видимом спектре так, толстая жаба, а в каком-нибудь еще спектре, в тепловом, вообще такое бесформенное пятно. Ну что ж теперь?
Ну да, типа тень, да?
Это же просто трехмерный рост. Здесь вы такой формы, а в другой, вы еще больше. А в рентгеновском вы совсем
сравняете.
А в подлинном, мы просто искорка душа.
Искорка душа. Ну сколько она там весит, да, доказали,
что
душа сколько-то весит. Когда человек умирает, доказали, что душа сколько-то весит.
Кто доказал?
Ну ученые какие-то.
Дочка. Так вот, если душа покидает тело, то тело имя пропадает сразу. Уже непонятно, кто это. Они даже говорят, это его тело, они сказали. Это там, тело Сергея Петровича. Секундочку, а Сергей Петрович где? Хорошо, вот оно его тело, а он сам. Но когда оно шевелится, мы говорим, это Сергей Петрович. Мы говорим, это его тело. Да, он там, один Сергей Петрович. Если сказать, я. Когда я снимаю майку, мне говорят, это его майка. Когда я ее надеваю, они говорят, это ты. Но майка при этом на одно и та же. То есть также наше тело, оно наше, это не мы.
Ну я вот видел свое тело, когда в этом, нет, на самом деле.
Душу видел, а тело видел.
Душа, у меня душа была как бы вверху, тело внизу. Когда я боролся со смертью, я видел свое тело. Но оно получается так. Так это, как называется?
Ой, не завидный муж, а?
Потому что на самом деле вот это вот, облака, тихо, что, а потом такой всплеск, буря, и толчок, и все, и опять начал как бывает. То есть,
опять вот, попал в эту майку?
Опять попал в эту,
и сразу больно становится.
И сразу
жалко, что там...
Сперва тихо, тишина, да? Все хорошо. Вот так вот.
Но у нас дача, машина, квартира,
да, дети. Снова.
Вот так же мы выходим из тела, умираем.
Опять галька.
Потом какое-то время рождаемся. Ну уже в другом теле, других родителей. И снова надо накапливать. А потом снова. И так бесконечно. Пока мы не осознаем, и эта возможность появляется в человеческом теле. Пока мы не осознаем, что мы этому миру вообще не принадлежим. Мы души, маленькие искорки, принадлежащие Богу. Он огонь, а мы его искорки.
Как тогда выйти из игры зеркала?
Быть смиренным, терпеливым, почитать каждого, не ждать почтения к себе и молиться. Повторять мантру Кришна.
А самое главное? Хорошо, скажите.
Смиренно, надо записать.
Вы книжки просите. Тут здесь можете диск взять, подарок.
А-а-а.
Послушать.
Да.
Ну что, наверное, сегодня все.